Глава 25, в которой дается небольшой обзор города Сан-Франциско в день митинга. Было 7 часов утра, когда мистер Филиас Фок, миссис Ауда и Жан Паспарту ступили на землю американского материка. Если только можно так выразиться, имея в виду их высадку на понтонный причал. Эти понтонные причалы, поднимаясь и опускаясь вместе с приливами и отливами, очень облегчают загрузку и разгрузку прибывающих и отходящих с товарами судов. Здесь были пришвартованы корабли и пароходы всех размеров, всех наций. Рядом с морскими пароходами можно было встретить и речные пароходы в несколько этажей, обслуживающие прибрежные районы реки Сакраменто со всеми ее притоками. На здешних складах скапливались товары, отправляемые в Мексику, Перу, Чили, Бразилию, Европу, Азию и на все острова Тихого океана. От радости и желая поскорее коснуться американской земли, Паспарту счел своим долгом осуществить свою высадку посредством акробатического прыжка, совершив сальто-мортале. К несчастью, помост причала был настолько изъеден червями, что, приземлившись, Паспарту чуть не проделал в нем дыру. Смущенный неудачей, с какой он ступил на новый континент, наш малый испустил ужасный крик, заставивший подняться в воздух огромную стаю чаек и бакланов, обычных обитателей плавучих пристаней. Как только Филиас Фок сошел с парохода, он сию же минуту осведомился, в котором часу отправляется ближайший поезд в Нью-Йорк. Ближайший поезд, следующий в указанном направлении, отходил в 6 часов вечера. Таким образом, у Филиаса Фогга и его спутников в распоряжении был целый день, который они могли посвятить отдыху и осмотру калифорнийской столицы. Мистер Фогг приказал нанять для себя и миссис Ауды экипаж. Паспарту взобрался на козлы, и экипаж за $3 покатил на другой конец города к фешенебельной гостинице «Интернациональ». Гостиница была расположена на высоком холме с парадным подъездом со стороны красивой площади, откуда Паспарту с любопытством осматривал американский город, его широкие улицы, высокие дома, церкви и храмы в готическом стиле, громадные доки, великолепные каменные и деревянные пакгаузы, похожие на дворцы. По улицам проносились многочисленные экипажи, омнибусы, конки и телеги, а по тротуарам толпами сновали не только американцы и европейцы, но даже китайцы и индейцы. «Глядя на этот муравейник, легко поверишь, что тут проживают 200 000 жителей», — думал Паспарту. Паспарту был буквально поражен увиденным. Еще в 1849 году Сан-Франциско был городом бандитов, поджигателей и убийц, слетавшихся сюда в погоне за золотыми самородками. Огромным вертепом, где играли на золотой песок с револьвером в одной руке и с ножом в другой. Но это старое доброе время безвозвратно прошло, и Сан-Франциско принял вид большого современного города с оживленной торговой деятельностью. Высокая башня городской ратуши, где ходят стражи, возвышалась над улицами и аллеями, которые пересекались зеленеющими скверами. Далее шел китайский квартал, который, казалось, перенесли сюда из небесной империи в коробочке с игрушками. Тут уже не встречалось ни шляп-сомбреро, ни красных гарибальдийских рубах, ни индейцев, увенчанных пучками пестрых перьев. Всюду виднелись только цилиндры и черные фраки, в которые были облачены многочисленные джентльмены, одержимые всепоглощающей деятельностью. Некоторые улицы, например, улица Монтгомери, нечто вроде лондонской Риджент-стрит или парижского итальянского бульвара или нью-йоркского Бродвея, сверкали великолепнейшими магазинами, которые выставляли в своих витринах товары, свезенные сюда со всех стран. Когда Паспарту очутился в отеле «Интернациональ», ему показалось, что он и не покидал пределов старой доброй Англии. Первый этаж отеля был занят обширным баром, чем-то вроде открытого дарового буфета, где всякий проходящий мог закусить сушеной говядиной, устричным супом, сухарями и честерским сыром. Всякий мог полакомиться, не открывая своего кошелька. Посетители платили только за напитки. За эль, портвейн, херес, если ему угодно было освежиться. Впрочем, всякий мог пить или не пить, как ему хотелось. Никому ничего не навязывали. «Вот заведение так заведение», — подумал Паспарту. «Совершенно американское». Ресторан отеля был устроен с настоящим шиком. Мистер Фок и миссис Ауда расположились за столиком у окна. Тотчас явились черные, как ваксы, негры, которые ловко и быстро подали на крошечных блюдах самые изысканные яства. После завтрака Филлиас Фок в сопровождении миссис Ауды вышли из отеля и отправились в английское консульство, чтобы завизировать паспорт мистера Фогга. Едва успели они сделать несколько шагов, как их нагнал Паспарту и спросил Фогга, не лучше ли будет, если, отправляясь по Тихоокеанской железной дороге, они запасутся несколькими дюжинами карабинов Энфилда или револьверами Кольта. Паспарту успел наслушаться разных историй об индейцах племени Сиу и Пауни, которые останавливали поезда и грабили пассажиров, как обычные испанские воры. Фок отвечал своему слуге, что подобная предосторожность излишняя, но что он предоставляет ему право действовать по своему усмотрению. Если он находит нужным запастись этим оружием, пусть запасается. Затем мистер Фок и миссис Ауда продолжили свой путь в консульство. Не успели они расстаться с Паспарту, как им навстречу совершенно случайно попался Фикс.
«Удивительный случай», — сказал Фикс. «Совершенно необъяснимо, как мы до сих пор не встретились. Выходит, мы вместе совершили переезд по Тихому океану. Удивительно, просто уму непостижимо.
А мне так приятно встретиться с джентльменом, которому я стольким обязан, и еще раз выразить мою живейшую признательность. Меня дела тоже призывают в Европу, и я буду чрезвычайно рад чести продолжать путешествие в таком приятном обществе». Филлиас Фок со своим обычным спокойствием ответил, что ему это тоже будет весьма приятно. Фикс, который только и думал о том, как бы ему не выпустить мистера Фогга из вида, попросил позволения составить ему компанию по осмотру достопримечательностей города Сан-Франциско. Фок, разумеется, не отказал ему в этом. И вот миссис Ауда, Филлиас Фок и Фикс стали вместе бродить по городским улицам. Скоро они очутились на улице Монтгомери, где было невероятное стечение публики. Люди толпились и на тротуарах, и на середине улицы, невзирая на непрерывно снующие туда и сюда кареты и омнибусы. Толпились на порогах всех магазинов и лавочек. Во множестве виднелись в окнах и на балконах всех близлежащих домов, и даже на крышах. Разносчики афиш шныряли повсюду. Знамена и флаги развевались на ветру. Со всех сторон раздавались крики «Да здравствует Камерфельд! Ура Камерфельду! Да здравствует Мандибой! Ура Мандибою!» Это был митинг. Так, по крайней мере, заключил инспектор Фикс, который, тотчас же сообщив об этом мистеру Фоггу, прибавил. «Мы поступим, я полагаю, благоразумнее, если не станем замешиваться в эту толпу. Давка страшная, и нас затолкают». «Вы совершенно правы», — ответил Филлиас Фогг. «Получить толчок в бок или удар в спину, хотя бы и политический, не представляет никакого удовольствия». На это замечание Фикс счел нужным ответить приятной улыбкой. Желая избежать давки и в то же время посмотреть на митинг, не подвергаясь опасности быть стиснутыми или ушибленными, миссис Ауда, Филлиас Фок и Фикс заняли места на верхней площадке лестницы, ведущей на террасу, расположенную над Монтгомери-стрит, откуда все было отлично видно. Как раз напротив них, между угольным складом и керосиновой лавкой, возвышалось под открытым небом громадное бюро, к которому со всех сторон стягивались отдельные группы людей. По какому же поводу этот митинг? К чему все это? С этими вопросами обратился мистер Фок к Фиксу. «Быть может, дело идет об избрании какого-нибудь важного административного лица», — отвечал ему Фикс. «Может быть, избирают какой-нибудь высший военный или гражданский чин, губернатора или члена Конгресса?»
«Весьма возможно», — заметил мистер Фок, — «если принять во внимание столь большое волнение, охватившее город».
«Да, волнение изрядное», — подтвердил Фикс. В эту минуту в толпе произошло сильное движение. Все замахали руками. Многие из поднятых вверх рук сжались в кулаки и распределяли направо и налево удары. Надо признаться, довольно энергичная манера подачи голосов. Поднялся страшный крик. Толпа беспрестанно пребывала и все больше и больше волновалась. Знамена разворачивались, на минуту исчезали и снова появлялись, но уже разорванные в клочья. Волны этого людского моря уже достигли лестницы, где помещались наши путешественники. Число черных цилиндров уменьшалось прямо на глазах, и большая часть из еще уцелевших и остававшихся на головах своих владельцев потеряли свою первоначальную форму. «Да, это, безусловно, митинг», — сказал Фикс. И, по всей видимости, обсуждается достаточно животрепещущий вопрос. Я ничуть не удивлюсь, если они опять поднимут вопрос о деле Алабамы, хотя этот вопрос уже давно решен.
— Возможно, — лаконично ответил мистер Фок. — Что бы там ни было, — продолжал Фикс, — одно несомненно. Здесь выступают два соперника — достопочтенный Камерфильд и достопочтенный Мандибой.
Миссис Ауда, опершись на руку Филиаса Фогга, с изумлением смотрела на все это волнение и давку. Фикс хотел уже обратиться к соседу с вопросом, по какому случаю митинг, но вдруг толпа еще больше заволновалась и зашумела. Одновременно оглушительное «Ура!» и не менее оглушительное «Брань!» и «Проклятие!» раздались с удвоенной силой. Древки знамен незамедлительно превратились в орудие наступления. Вместо простертых вверх рук везде виднелись сжатые кулаки. Из остановившихся экипажей с высоты омнибусов неслась брань и сыпались тумаки. Все, что только попадало под руку, служило метательными снарядами. Сапоги и ботинки описывали в воздухе крутые траектории. К вою и гаму толпы присоединилось вдруг несколько револьверных выстрелов. Толпа прихлынула к самой лестнице и заняла первые ступени. Очевидно, кто-то из избираемых был отвергнут. Но простые зрители, как наши путешественники, не могли решить, кто именно, Мандибой или Камерфильд. «Я полагаю, благоразумнее будет удалиться», — сказал Фикс. Он вовсе не желал, чтобы его подопечный получил опасный удар или ушиб, или попал в какую-нибудь иную неприятную историю. А что, если они митингуют по вопросу, связанному с Англией? Да вдруг узнают, что мы англичане? Тогда нам не избежать неприятностей.
Английский гражданин, — начал было Филиас Фок, но джентльмену не удалось окончить фразы. Позади его с террасы раздались оглушительные крики. «Ура! Ура! Мандибой! Ура! Ура!»
Это были крики толпы сторонников Мандибоя, которая хотела еще раз помериться с партией Камерфильда и напала с фланга. Мистер Фок, миссис Ауда и Фикс очутились между двух огней. «Теперь уже нам не выбраться, слишком поздно», — сказал полицейский агент. И действительно было уже не уйти. Эта толпа, вооруженная палками со свинцовыми набалдашниками и тяжелыми дубинками, приливала, словно неудержимый поток. Филиасу Фоггу и Фиксу, пытавшимся защитить молодую спутницу, досталась изрядная порция тумаков, толчки в бока, в спину, в грудь. Мистер Фок с обычной своей флегматичностью хотел было пустить в ход естественное средство защиты, которым природа снабдила каждого англичанина, то есть кулаки. Но это не принесло никакой пользы. Какой-то дюжий, широкоплечий парень с рыжей бородой, с распаленным лицом, по-видимому, вожак, выскочил с террасы на Фогга и замахнулся на него чудовищных размеров кулаком. Джентльмену очень бы не поздоровилось, если бы Фикс не заслонил его собою и не принял удар на себя. Громадная шишка тотчас же вскочила под шляпой полицейского инспектора, а шляпа превратилась в блин. «Янки!» — произнес Фок, бросая презрительный взгляд на своего обидчика.
«Англичанин!» — ответил рыжий малый. «Мы еще встретимся!»
«Как вам будет угодно!»
«Ваше имя?»
«Филиас Фок. А ваше?»
«Полковник Стамп Проктор».
Толпа неожиданно отхлынула, опрокинув и немного помяв Фикса. Серьезных ушибов он не получил, и скоро в изодранном в клочья платье полицейский агент поднялся. Его дорожное пальто разорвали на две части, а панталоны теперь более походили на затейливый пояс дикаря, чем на приличное платье порядочного джентльмена. Но миссис Ауда нисколько не пострадала от натиска, а это было главное. «Чрезвычайно вам благодарен, мистер Фикс», — сказал мистер Фок инспектору, как только они успели выбраться из толпы.
«Не за что», — ответил Фикс. «Идемте скорее».
«Куда?»
«В какой-нибудь магазин готового платья».
Действительно, посетить такой магазин было необходимо. Платье мистера Фогга и Фикса висело лохмотьями, словно эти два джентльмена отчаянно дрались за кого-нибудь из достопочтенных героев дня, за Камерфильда или за Мандибоя. Час спустя Фогг и Фикс, снова прилично причесанные и одетые, возвратились в гостиницу. Тут Паспарту ожидал своего господина, вооруженный полудюжиной шестизарядных револьверов центрального боя. Увидев в обществе мистера Фогга Фикса, Паспарту омрачился, но когда миссис Ауда подробно рассказала все, что с ними случилось, то все мрачные мысли рассеялись. Очевидно, Фикс был теперь уже не враг, а союзник. После обеда был подан экипаж, чтобы доставить путешественников и их багаж на железнодорожный вокзал. Садясь в коляску, мистер Фок спросил Фикса: «Вы не видели больше этого полковника Проктора?»
«Нет», — отвечал Фикс.
«Я возвращусь в Америку и непременно разыщу его», — холодно сказал Фок. «Английский гражданин не должен позволять с собой подобного обращения». Инспектор улыбнулся и ничего на это не ответил. Слушатель может видеть, что мистер Фок принадлежал к числу тех англичан, которые не терпят дуэлей у себя на родине. Но, тем не менее, в чужих краях, когда дело идет о защите их чести и достоинства, считают должным участие в поединке. Без четверти шесть путешественники вошли в здание железнодорожного вокзала. Паровоз уже пыхтел, и все было готово к отъезду. Проходя к вагону, Филиас Фок остановился и спросил у стоявшего на платформе железнодорожного служащего: «Любезнейший, скажите, пожалуйста, не было ли сегодня каких-нибудь волнений в Сан-Франциско?»
«Никак нет, сударь», — ответил железнодорожник.
«Волнений не было, был только митинг по случаю выборов».
«Кого же выбирали?»
«Главнокомандующего, вероятно».
«Нет, сударь, избирали мирового судью».
Получив этот ответ, Филиас Фок приподнял в благодарность за сообщенные ему сведения шляпу, вошел в вагон, и поезд, тронувшись, понесся на всех парах.